Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Ну, действительно, как-то так начинается наша передача. Сегодня у нас 12 июля 2017 года. Это в качестве подтверждения того, что это прямой эфир, вы можете позвонить по телефонам, который сейчас озвучит мой соведущий Андрей Федоров, православный режиссер документального кино, преподаватель масс-медиа, что называется, и человек, мало того, что верующий, еще ко всему очень хорошо образованный. Во всяком случае, вот точно знаю, что прочесть телефон Андрей сможет. Привет, Андрей.
Да, здравствуй, Глеб. Читаем телефоны, да?
Да.
Прямой эфир у нас 8-800-333-1706.
Да, я напоминаю, что этот телефон бесплатен, вы можете звонить хоть с сотового телефона, хоть с не сотового телефона, в любом случае, если на телефоне есть функция «позвоните кнопки», это для вас.
Ну, а счастливые обладатели интернета могут прислать сообщение в эфир на сайте, да, theos.fm. Нужно нажать кнопочку «Слушать радио», задать вопрос. Также можно прислать сообщение на наш номер в Viber и WhatsApp +7 911 850 09 96.
Андрей, знаешь, вот сегодня в заставке нашей передачи прозвучали очень много слов о том, что, например, там, значит, мы дорогу переходим только на зеленый. Ты знаешь, правила, по которым мы живем в нашем мире, они действительно реально удивительные, потому что мы можем соблюдать закон с точностью до... Ты помнишь рекламу, да? С точностью до миллиметра. Да. Мы можем соблюдать закон именно так. Мы можем быть законниками такими, что просто, ну, будет тошно всем абсолютно. Но при этом, при всем, мы можем жить по каким-то своим законам, которые совершенно будут непонятны другим. Сегодня мы говорим о апостоле Павле и Петре, о Петре и Павле, потому что сегодня Православная Церковь как раз и отмечает собор первых верховных апостолов. И сегодня очень много говорится и о Петре, и о Павле. И вот сегодня мы поговорим не только об их проповеди, вот я специально так сказал слово «проповеди», но еще и о всяких штуках, связанных с тем, о чем вообще мы в принципе в нашей жизни думаем, о чем живем, с чем живем, о чем вообще будет говорить наша жизнь. Вот об этом, обо всем мы и начнем говорить. Андрей, вот смотри, меня всегда поражала такая реальная штука. До той поры, покуда вот не свалится какая-то беда в нашей жизни, мы живем, в общем, довольно легко и просто, знаешь, как под собой не чувствуя ног, что называется. Не то, что как у там, под собой не чувствуя страны, а вот под собой не чувствуя ног. Мы живем так, знаешь, как так легко и просто, но когда вот петух жареный в макушку клюнет, то тут начинаешь думать о том, что а что же делать? Вот понимаешь, а что же делать, о чем же вообще? И тут возникает интересная штука, что нет вдруг никакой опоры другой, кроме той духовной, не знаю, там того духовного богатства, которое ты накопил до этого времени. И только на него можешь опираться. Потому что ты больше не можешь получать никакой другой информации, ты не можешь ползать по интернету, ты не можешь смотреть телевизор, ты не можешь читать книг. И в этом результате, как бы в результате получается, что то, что ты накопил, то оно и твое, понимаешь?
Совершенно верно, да.
Я просто почему вспомнил об этом, потому что сегодня, говоря о апостоле Павле, мы вспомним. Вот смотри, значит, ну, шел человек. Человек, который гнал христиан, причем он имел право гнать христиан не только в Иерусалиме, но и за пределами его. То есть он, смотри, он ехал в Дамаск громить христиан. Дамаск – это что у нас?
Столица Сирии.
Да, это там, где сейчас у нас
проблемы,
да. Вот он вот ехал по этой дороге, там, где сейчас вот все эти товарищи, которые, ну, в общем, вот едет туда, и по дороге в Дамаск к нему обращается Господь и говорит: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Ну, там он моментально он, значит, превращается из гонителя в… Меня всегда поражал этот момент. То есть, каким образом человек может из резкого, ну, не просто гонителя, который просто сказал бы, знаешь, не то, что ты гонишь, а что ты на меня гонишь, да, что ты гонишь. Нет, имеется в виду, что ты делаешь. То есть, мы, знаешь, как о терминологии сегодня обязательно поговорим, я тебе задам один вопрос, точнее, не один вопрос. Но что ты гонишь меня, за что ты меня прогоняешь? То есть, буквально, да, почему ты меня вот… А ведь он что делал, апостол Павел, то есть тогда Савл? Он же не просто там типа ловил христиан, а-та-та, не будь христианином, не надо, а-та-та. Нет, это же на казнь, на пытки. То есть это человек, который…
То есть это ненависть.
Это во всяком случае деланье такое, за что, ну, мы все бы сказали, вот сейчас, кто мы этим занимался, мы бы сказали: все, в ад, иди в ад, и все, правильно?
Да,
и тут обращается Господь и говорит, что Савл, Савл, за что ты гонишь меня? И вот резкое обращение апостола Павла из гонителя в христианина, причем более того, то есть человек, который стал вообще первоверховным апостолом, Петр и Павел. Ну, во-первых, ответь мне на один вопрос. Почему, на мой взгляд, странная вещь, но как-то на твой взгляд, во-первых, почему апостол Павел стал, то есть Савл, гонитель, стал апостолом Павлом, это раз. Что такое апостол Павел вот для нас сейчас? Вот первый вопрос.
Первые вопросы.
Да, это первый вопрос, да.
Вот. Ну, ты начал-то с законов, начал со всего вот такого, да, перешел на апостола Павла, в результате мы задались вопросом, каким же образом, где же вот этот порок и почему он происходит. Вот человек был в полной противоположности вообще не то что христианину, а человеку, потому что, ну да, тогда такие нравы были, тогда без вопросов человеческой жизни ничего не стоило. И, вот, но все-таки вот это была полная противоположность человеку, то есть, ну вот животное, да, увидел зайца, съел. Вот, и вдруг он превращается в идеал любви и идеал проповеди христианства. Где вот тот порог, да, ты хочешь спросить. Ну, вообще, на самом деле, здесь тайна эта, она в жизни человека именно от создания его Богом, то есть со времен творения, потому что когда Бог сотворил человека, он же в него вложил все задатки, условно говоря, говоря сегодняшним компьютерным языком, да, мы в прошлой передаче говорили про интернет и компьютеры, вот, он в него программу-то вложил. Другое дело, что программа эта не была реализована самим человеком. То есть не то, что она не была запущена, она была запущена, и именно на основании вот этих вот…
Она запущена была, в смысле, запустил болезнь, да?
Да, запущена. Нет, запущена в смысле, конечно, начала работать. Вот. То есть Бог, во-первых, что он сделал? Он не сделал себя безымянным в человеке. То есть человек четко знает, что существует Творец, и когда он видит этого Творца, он начинает точно понимать, кто это такой. Почему, когда придет Спаситель на втором пришествии, люди, забывшие его, будут точно знать, кто это такой. Вот. И Савл, а Савл – это вообще-то пример, ну, любого человека, который живет сам по себе. Вот, ну, хочу вот до магазинчика пробежался.
Нет, он по закону живет.
Нет, я имею в виду, что по закону, да. Но ведь очень многие законы, если возвращаться к теме законов, они же ведь в жизни человека, ну, вот они не замечаются. Угу. То есть, например, закон дыхания, да? Человек должен дышать, он не… Закон, вот ты говорил, что вот у нас до миллиметра, да? Допуски и посадки, микроны. У нас вокруг ездит куча автомобилей, множество автомобилей. У нас работает сверхточнейшая техника, компьютеры, да, устройства какие-то. Мы не замечаем, мы даже не задумываемся, насколько вокруг закон всем все-таки управляет. Распустите эти законы, сделайте там у автомобиля 3 миллиметра допуск, да, в двигателе. Да все, ничего же не будет ездить. Угу. Вот. Такие же законы существуют у человека внутри психологического, психологический момент, если брать даже пока еще не духовный, а психологический. То есть он, у него существует закон воспитания. Неважно, как его воспитали. Савла воспитали вот так, да, среди язычников, что если увидел что-то, что тебе не нравится, сразу взорви свои страсти и этим взрывом убей того, кто тебе не нравится. Угу. То есть, собственно, причина-то гонения христиан состояла, на христиан состояла в том, что это было ярость, страсти вот эти вот у язычников, которые просто не могли в себе их обуздывать.
Но... Прости, я чуть-чуть просто как бы тебя перебью, потому что
в догонку
тебе вопрос добавлю вот по поводу того, что, значит, христианство для иудеев, по мнению апостола Павла, было соблазном. Вот мне тоже объясни мне этот
термин. Здесь вопрос терминов.
Да.
Вот. Что такое соблазн? Ну, для нас сейчас соблазн – это соблазнился.
Ой, да, вкусная штучка.
Да, вот такое вот приятное.
Ой, не выдержал, да, я вот и съел там мороженое.
Да. Но это внутри нас, вот это вот сейчас вот выстроено. Как, кстати говоря, очень многие термины, и целомудрие, и духовность. Вот,
проповедь.
Ну, все-таки целомудрие и духовность, я хотел сказать, что в советское время они были переведены в материальную сферу, то есть духовность –
это стала
культура, целомудрие – это стала девственность. Да, то есть ушел, специально был затенен, но это не важно. Вот. И вот это же слово соблазн, его нужно рассматривать не из себя, что вот я соблазняюсь, да,
соблазн. Или кто-то меня соблазнил.
Да, или кто-то меня соблазнил, да. Вот. А соблазн в смысле испытание для нашего поведения.
Ага.
То есть у нас существует закон. Вот, и нас кто-то соблазняет его изменить, и у нас вот это вот, ну, скажем, появляется возбуждение, здесь нужно точно определить, вот это вот, вот эта сложность именно в точности, в филологической точности определения термина, и она очень важна. Пока мы этого не сделаем точно, мы не сможем дальше говорить, а с другой стороны, как только мы это сделаем, мы сразу поймем всю суть. Итак, соблазн. Соблазн – это то, что начинает раздражать вот эти вот центры иудея на предмет религиозных действий, понимаешь? И у него начинает внутри, у человека, ну, у любого человека, причём есть иудей, вот, у любого человека, когда ему что-то говорят, например, ты кашу вари не так, а так, ну, в семье там, да, свекровь, невестка, да, вот, сразу же человек начинает, вот это называется соблазном, то есть вот какое-то внутреннее противодействие, отсутствует смирение, и человек начинает возмущаться.
А, понял,
вот,
то есть
вот,
понял,
да. Да, то есть вот это, в принципе, это чисто психологический момент, он даже не духовный, духовным становится тогда, когда возникает противодействие Бог-дьявол. Вот. Вот здесь вот уже, когда внутри человека, сердце человеческое, поле битвы, да, Бога и с дьяволом, вот, вот здесь вот начинается вот эти вот противостояния. А до этого это соблазн, то есть соблазн иудея изменить свое мировоззрение, не изменить, соблазн невестки изменить свою, ну, вот я вот так кашу варю, да, вот, это самое, вот. То есть это чисто человеческие вещи, а дальше уже как человек к ним относится. Некоторые иудеи почему-то, да, они изменили. Некоторые иудеи в результате даже того, что они видели Христа, его чудеса, все, они не изменили, они не поддались соблазну.
Есть такие, да, да, в том числе, вот, да, 12 из них было, да.
Да, но для нас важно то, что они все-таки не поддались, и они еще больше закостенели в своем. В своем отрицании той программы, ну, образа, да, вот, потому что, в принципе, это все у нас же ведь внутри, в голове, в образах. То есть вот мы увидели что-то, вот слушает человек у нас передачу, он слушает наш голос, на основании нашего голоса, нашего рассказа, внутри у него создается образ в голове. Вот, и уже этот образ в соответствии с ассоциативно-следственной связью, его внутренний, исходя из его жизни, исходя из его воспитания, привычек, окружения, сегодня как он проснулся, исходя из этого, этот образ у него формирует какую-то эмоцию, да? Вот. Он, конечно, информацию там сравнивает, работает с этой информацией, но вот исходя из этого образа, он сразу понимает, ой, мне не нужна эта передача. Или наоборот, а, вот интересно, вот, вот, вот это вот мне, да, интересно. И вот этот вопрос, что же трогает человека, он связан с тем, почему Савла, Христос в какой-то момент нажав одну единственную простую кнопочку, угу, переключил с крайнего гонителя христиан, угу, на служители себе.
Ну, тут, видишь, мне кажется, что, что тут, ну, в общем, с одной стороны, так, если бы только не одна вещь. То есть я с тобой согласен про кнопочку в том случае, то есть как бы в том аспекте, что Христос сам обратился к Савлу с вопросом таким. То есть он не сделал чики-брики фокус-покус и не превратил изгонителя Савла, не сделал апостола Павла. Но в результате Савл по обращению Господа сам перестал быть Савлом, стал быть... Причем, смотри, ведь он же сколько времени был слепой, потому что ему потребовалось... Действительно, знаешь, вот что называется перезагрузка. То есть это реальная абсолютная вещь. Но, с другой стороны, все-таки апостол Павел, наверное, нам понятен больше всех других апостолов именно тем, что он превратился именно из нас, вот, который вот у меня сейчас есть, в человека, который стал действительно, ну просто действительно реальным последователем Господа. Но тут еще одна вещь. Вот смотри, апостол Петр оставил нам 2 соборных послания, апостол Павел 14. И, конечно же, мы еще говорим о том, что апостол Павел – это и все послания апостола Павла, мы говорим о том, что это просто второе Евангелие и так далее. То есть мы говорим о том, что проповедь его, вот опять-таки, вот слово не люблю, это проповедь, потому что как-то сразу возникает церковь, в которой стоит настоятель и говорит «братья и сестры».
Ну, это ассоциация.
Ассоциация. А на самом деле это просто, ну что такое проповедь? Ну, рассказ, я бы сказал. Рассказ о христианстве, рассказ о вере, рассказ о святых, рассказ о людях. Но, в принципе, я так понимаю, что это нормальная, должна быть нормальная такая беседа с людьми, которые приходят в церковь, о них самих.
Но вообще-то что... проповедь, извини, пожалуйста, я тебя перебью, это свидетельство.
Свидетельство, согласен, но просто опять-таки у нас и слово «свидетельство» сейчас тоже стало совершенно...
Свидетелей убирать.
Да, свидетели Иеговы, свидетели там, свидетели... Ну, в общем, у нас свидетели – это... О, никогда свидетелем не был, помнишь, в этом фильме. То есть у нас свидетельство тоже – это уже тоже какой-то, в общем, термин. Поэтому я и хочу, в общем, как-то совсем по-людски, то есть рассказ, почему я это слово хотел бы употребить, как именно как рассказ об исповедании, то есть как бы о свидетельстве своей веры. Вот, и тут, смотри, по поводу соблазна и по поводу, в данном случае я еще вспомнил слово «искушение». Вот смотри, мы в молитве «Отче наш» говорим о том, что «и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого». И там получается такая вещь. Что значит «во искушение»? Был серьезный спор, такой богословский спор о том, что искушение не может Господь нас ввести во искушение. То есть, ну, понимаешь, мы просим, Господи, и не введи нас во искушение. Что это значит? Что это такое? А на самом деле получается, что, то есть, по мнению отцов, это звучит именно так, что это пошли на меня столько испытаний, сколько я сумею вынести. Не более того. Понимаешь, потому что действительно, если бы человеку, ну, я не знаю, там ребенку послать испытание горем в 7 лет, то он, ну, наверное, я не знаю, там не 7, там, неважно, ну, очень.
Не выдержит.
Не выдержит, понимаешь? И наоборот, человек опытный духовно может перенести то, что не может вынести вообще обычный человек. Потому что вспомнить хотя бы, я не знаю, те же самые Соловки, когда священники, не имея возможности проводить богослужение, служили буквально на одном из заключенных своих же собратьев по вере, использовали его, что называется, тело, как...
Как мученик.
Как престол, на котором совершалось богослужение. То есть, понимаешь, закон, вот в данном случае, где бы они взяли алтарь, где бы они взяли там в алтаре жертвенник, где бы они взяли в алтаре...
Ну, это уже богослужебные.
Нет, да, ну, нюансы, нет, но... нет, имеется в виду, что, знаешь, вот смотри, и закон, и испытания, которые нам, вот, которые нам дает Господь, это все-таки не тот закон, который существует, опять-таки, в проповеди Павла к Эллинам, потому что для них это вообще просто будет, было бы безумие. И в этом случае, когда наша вера претерпевает всякие вот такие серьезные испытания, то мы не представляем себе, что апостол Павел или апостол Петр – это те самые люди, которые вообще в принципе, ну, в общем, это как… Не знаю, ну, я уж совсем дерзко, но тем не менее, в общем, что нас отличает от них? Я имею в виду, что нас отличает от их служения, от их последования Христу. Ведь смотри, Петр на всех наших иконах, апостол Петр как изображается? С красными глазами. Это не потому, что у нас как, значит, алкоголик изображается с красными глазами. Он плакал всю жизнь о том, что он трижды предал Христа, и о том, что он не поверил в Христа и в его слова, когда шел по воде. Он был в этом смысле, ну, просто, ну, действительно, он совершил очень серьезные какие-то, но, тем не менее, апостол был... Возвращил свое апостольское, что называется, звание с воскресением Христовым. Понимаешь, и просто о чем говорю? Что, понимаешь, вот этот человек был рыбак, необразованный, да?
Но здесь есть нюансы. Слушай, ну, ты уже столько поднял вопросов, я уже столько хочу сказать.
Скажи.
Вот, ну давай кратко пробегусь, потому что ты сказал первое, что мне вот не введено свои искушения, да? Дело в том, что, ну, во-первых, Бог не дает человеку переносить больше, чем человек может понести в любом случае. Угу. Вот, и здесь духовные святые об этом свидетельствуют очень явно, и с психологической точки зрения в том числе у человека существует защита сознания.
Тогда давай отменим это слово. Вот.
Это неважно, да, ну я сказал, да, искушение. Вот, значит, второй момент. Вот ты вот говоришь, чем отличались, и возвращаясь опять к порогу, да, вот какой угу. был апостол Павла, да. Вот, и ты говоришь, что вот там они были рыбаки, вот они, чем отличаются апостолы. Mm-hmm. Для меня, например, совершенно четкое существует разделение апостолов до сошествия Святого Духа и после. Почему? Потому что это та ситуация, которая разделила апостольскую жизнь на совершенно две разных сферы, угу. потому что после сошествия Святаго Духа апостолы не могли по-иному существовать, как только все поверять по Духу Святому.
Да, но вот. Что они сделали? Они пошли проповедовать.
Они послушались Духа. А уже что Дух говорил, это книга «Деяний апостольских», угу. и здесь мы ее можем видеть, и там вот очень многое, кстати говоря, можно почерпнуть именно из того, как Дух Божий действует в человеке, и почему происходит вот это преображение, потому что там описаны и с точки зрения даже элементарно психолога, то есть человека, изучающего душу, угу. человеческую, вот. И действие на нее Духа Святаго. Ведь, собственно говоря, благодать – это то чувство, которое возникает, когда нас касается Дух Святой. Опять же, разговор о терминах, да? Ну, люблю я вот все термины все-таки ставить, потому что как только мы определили термины, что это стол, а не стул, сразу мы начинаем уже половину ответа на вопрос мы получили. На чем же сидеть?
По-немецки «штуль» – это табуретка, например.
Да, да, совершенно верно. Вот. То есть, и вот для меня разделяются эти апостолы, потому что когда я слышу слова евангельские о том, что Петр отрекся, Петр еще что-то, когда Савл гнал христиан, я стараюсь ручной тормоз, водители знают, да, дёрнуть на себя, притормозить, сесть и вспомнить.
И включить аварийку.
Еще аварийку можно, да, включить. Вот, чайку попить, моя машина это позволяет. То есть, вот, и сесть и вспомнить, что апостолы, увидевшие Дух Божий, бывшие пропитанные Духом Святым, они уже совершенно другую имеют внутренний образ жизни. Вот. И именно это, вот, кстати, насчет Савла, ты знаешь, вот ты говорил про, мы одновременно с тобой подумали, только ты говорил, а я думал про то, что он же был еще слепой, да, у меня возникла очень хорошая мысль. Надо ослепнуть для этого мира, чтобы увидеть Бога.
Очень хорошо ты сказал.
Вот. И если человек не перейдет вот эту грань, неважно, он уйдет от этого мира как-то, или он действительно физически, ну вот, претерпит какие-то, у тебя же со слепыми тоже много работал, вот, и с глухонемыми, ну, общение, сотрудничество, вот. И вот у них совершенно другое, но вот даже слепой человек, который слепой, который не видел Бога, он тоже не сразу видит Бога. Но у Савла вот этот период, который был, он был слеп, вот вообще вот это все, вот этот весь процесс, да, говоря, анамнез, да, его заболевание, вот, он имел какой-то период. И это было его духовное переживание, которое однозначно совершенно предварялось явлением ему Христа, и однозначно совершенно завершалось благодатью исцеления. То есть Христос провел Савла. Он ему показал все, и Савл вышел, так же, как и апостолы, ну уж я не знаю насчет светящимся, но с языками духа, да, вот, но во всяком случае внес он в себе однозначно полноту духа, данную Богом, но это предопределение все-таки от Бога.
Все-таки предопределение.
Предопределение. Mm-hmm. Не вы можете, не, вы не можете прийти ко мне, как только я, ну что,
в этом смысле, да,
чтобы я вас призвал.
Вот это ты очень, все очень, очень здорово, очень интересно. Просто в этом случае меня интересует еще тогда один вопрос. Ведь смотри, мы часто слышим, ну, как бы такую штуку, что вот я в своей жизни, ну, прям, ну, я грешный, я такой, там, я сякой, я недостоин там ничего. Вот смотри, апостол Павел пошел, ну, как и все остальные апостолы, пошли в мир, что называется, для того, чтобы проповедовать. Угу. Все они, за исключением апостола Иоанна, закончили свою жизнь, не тихо скончавшись на своем смертном одре. Апостол Петр, ну, знаменитый самый Кама Грядеши, да,
тогда. Да.
И многие спрашивают, неверующие спрашивают, это что ж такое на троне у Папы Римского перевернутый вверх ногами крест? Это что такое? Это что? Ну, понятно, почему, потому что апостол просил, чтобы не уподобляться казни Спасителя, чтобы его распяли вниз головой. Вот, тоже символ, тоже на самом деле символ и очень понятен. Но то есть меня интересует вот какой вопрос. Мы в своей жизни, в своем рассказе, в своем свидетельстве о вере Христовой и о том, как Христос в моей жизни есть, какой Он есть, мы можем действительно смело, спокойно рассказывать и о своей вере, и о своем свидетельстве? Или для этого нужно, что называется, дать это все на откуп, не знаю, там, образованным людям, священникам и так далее, и мы в этом случае просто как бы находимся в стороне?
Это вопрос на самом деле относится к другому вопросу.
Да, отлично.
Чем хорошо мы проповедуем?
Да,
вот мы проповедуем только Духом Святым. Ребенок, он не может рассказывать о том, какая взрослая жизнь хорошая и все остальное, по той простой причине, что он еще не пережил это. И поэтому у него есть своя пора детского. Кстати говоря, чем отличается детство от взрослости? Тем, что взрослый человек, он думает на несколько шагов вперед, а ребенок, он живет вот сию минуту.
Да.
Вот. И, собственно говоря, воспитание состоит в том, чтобы ребенка возрастить, вот, чтобы он мог смотреть вперед, основываясь на уже прошедшем, и все это используя в настоящем. Вот. Но это делается автоматически.
То есть мы как сами, как дети, получаемся.
А дело в том, что мы иногда как дети, иногда как взрослые, иногда как мёртвые, иногда как живые.
Иногда как животные.
Иногда как животные. Ну, тоже, да. Вот. Здесь весь вопрос в том, что человек должен правильно понимать свою веру, во что он верит. Потому что если он верит в символы, или если он боится греха больше Бога, то он так и будет всю жизнь грешить. Вот. Если он верит в символы, то он так Бога и не поймет. Если он верит в Бога, но не знает, что такое благодать Святаго Духа и не просвещен Духом Святым, сколько он бы ни говорил, сахара сладкого во рту не будет.
Интересная вот. Вещь. Вот,
знаешь, нужно все разбирать.
Я тебе, знаешь, вот такой вопрос задам. Есть вещи, которые можно объяснить человеку, который находится с тобой, ну, в одинаковом положении. То есть, ну, например, ты слепому не можешь объяснить, что такое красный цвет. Ну, не можешь объяснить.
Ну, попытаться.
Да. Как? Ну, как? Ну, невозможно. Ты не можешь объяснить человеку, который не видит, что такое красный цвет. Ты не можешь ты объяснить это не сможешь никогда.
Нет, мы не можем объяснить образ, который возникает посредством красного света у нас в голове. Да. А что такое красный свет? Мы можем объяснить, используя знания физики, используя то мировоззрение человека. Вот, причём этом, нужно сначала понять то, что внутри этого человека.
Вот, об этом я и говорю. Потому что, смотри, я могу знать о красном свете многие вещи, что это спектр, значит, в котором...
Это часть спектра.
Да, часть спектра, в котором относится... Да. Там, но от этого я не буду знать, что такое красный цвет. То есть я не сумею узнать об этом. Но, наверное, ну, то же самое, там, ты не сумеешь мне объяснить, что такое, там, ну, скажем... Ты сумеешь мне объяснить, что такое стол, потому что я смогу его пощупать. Ты можешь объяснить мне многие-многие вещи, которые я могу, ну, действительно, вот реально трогать. Или, например, ты можешь мне объяснить, что такое красота. Вот представь себе, вот ты говоришь слепому человеку, что такое красота. Вот что бы ты сказал об этом, о том, что такое красота? Ты бы сказал о том, что все, что связано в тебе, внутри твоей души, с радостью, с, я не знаю, там, как, вот что, объяснить, что такое, нашим радиотелеслушателям, телезрителям могу задать такой же вопрос, попробуйте объяснить кому-нибудь, слепому человеку, что такое красота, и вот такие термины, которые я не могу пощупать руками. Я почему об этом говорю? Бог – это то, что я не могу пощупать руками, понимаешь? Объяснить мне, что такое Бог в моей жизни, тем не менее, наверное, возможно слепому человеку. Можно?
Но есть несколько составляющих этого вопроса, которые можно пошагово объяснять. Угу. Первое, конечно, мы можем сказать, что Бог – это творец, Бог тут растворил мир, который проявляется в этом, в этом, в этом. Но самое главное отличие, и у меня, кстати говоря, в интернете висит лекция «Православное воспитание детей, с чего начинать», можно в Ютубе набрать. И вот я долго думал, как ее вести, это в рамках основы православной культуры. И все-таки я начал там с того, и сейчас еще раз скажу, что чем отличается христианство от других религий, да, православие от других религий? Тем, что мы только в этой религии можем общаться с Творцом посредством Духа Святаго. И другого возможности общаться с Богом нету, потому что это то, что Он нам сам дал, потому что не зря Бог разделяется Святой Троицей. Христа мы уже не можем видеть, ну, на иконах можем, а в жизни не можем, потому что
будет его
Бога приход. Отца увидеть невозможно, потому что это даже другая энергетическая составляющая этого мира. Да. Ну, это основа этого мира, но для нас она более настолько тонкая, что ее даже к энергиям нельзя, некоторые говорят, что вот, можно, утончая энергии, дойти до бытия Бога. Нельзя. Бог – это духовная энергия, она существует вне мира, и поэтому она могла создать этот мир. Вот. А вот Дух Святой – это то, что мы можем ощущать внутри себя, и то, из чего, во-первых, можем получать в любом случае информацию. Вот. Ну, только нужно правильно понимать, а Духа ли мы ее получаем, а в Евангелии четко совершенно сказано, проверяйте духов, от Бога ли они.
Как?
Да? Вот, по благодати.
Опс.
То есть здесь уже, ну вот, давай, воскресение Твое, Христе, спаси. Да, что, пошло? Пошло? Пошло?
Слушай, Андрей, прости, я тебя...
Есть эталон.
Смотри, я тебе такой вопрос задам. Я почему говорил, опять-таки, о том, что, как человеку рассказать о том, что такое красный, и что такое красота, и
кто такой... А Духом Святым.
Да, смотри, вот о чем. И ты говорил просто о ребенке, да, и о том, что... ребенок по-другому видит все, и общение с ребенком в этом случае совершенно другое. И ты говорил о том, что в основах православия в школе, в общем, в принципе, мы как раз и разговариваем практически еще со слепым, потому что, знаешь, как щенок слепой, он слепой временно. То есть он пройдет там буквально там 7 дней, и у него глазки откроются, да?
Не, и он нас кусит.
А?
И он нас кусит.
Да.
Причем надо учиться работать зубами.
Да, так вот смотри, значит, я опять-таки о Павле, о проповеди, о рассказе, о свидетельстве, о христианстве и о том, как мы, в принципе, в нашей жизни через что? Вот ты говорил, как мы говорим о Христе, как, чем мы говорим о Христе. То есть сейчас я действительно, реально столкнувшись с проблемой со зрением, я понимаю, что я молиться могу по причине того, что я знаю очень просто. Я могу обратиться к Господу своими словами, я могу к Господу обратиться со своей молитвой и знаю о том, что я могу с Ним вести диалог. То есть, во всяком случае, обращаться к Нему я точно могу. Но мне 50. А если бы это вот опять-таки случилось со мной там типа в 15, что каким образом бы я мог опять-таки обращаться ко Христу и каким образом проповедуем? Мы можем проповедовать людям, вот, ну, действительно, я не просто говорю про то, что всем слепым, но мы все как котята, как кутята слепые. Каким образом мы можем с ними разговаривать?
Ну, мы можем, основываясь на своем каком-то духовном опыте, но не вот говоря, что я там, вот, знаешь, да, это самое, вот я пришел, да, я увидел, и вот теперь вам нужно идти туда. Это чужой духовный опыт.
Угу.
Мы должны попытаться, ну, во-первых, объяснить объективные вещи, ну, вот угу. Смотри, я тебе пропел, да, часть песнопения крестного хода Пасхи,
угу.
И сразу вот вошло это, его чувствуют все,
угу.
Вот, потому что Пасха для нас – это действие Духа Святого. Пасха тоже открывается Духом Святым. Это безошибочное вот, чувствование Духа Святого. И когда ты человеку, совершенно не воцерковленному, начинаешь говорить вот эти вещи однозначные, Дух Святой начинает действовать в нем.
Слушай, прости, я тебе анекдот расскажу для того, чтобы сбить пафос нашей беседы.
Слишком высоко взлетел, да?
Да нет, нет, нет. Имеется в виду такой замечательный анекдот, когда, значит, в советское время, значит, собирается там, ну, не знаю, там лекция большая на заводе, и, значит, атеист говорит, ты знаешь, вот здесь все атеисты, потому что они все вот знают, что тут станок и там т.д. Значит, а священник говорит, а ты знаешь, я знаю, что все они православные. Ну, давай, вот смотри, я вот сейчас буду говорить, и все будут меня поддерживать. И начинают говорить о том, что там Бога нет, там т.д. Вот Бог, там, Гагарин летал, там Бога не видал. Ну, в общем, все, весь набор выложил, значит, говорит, ну, а теперь вы, батюшка. Значит, батюшка выходит, говорит, Христос воскресе! И все, воистину воскресе! Понимаешь, то есть, ну, понятно, что срабатывает, что называется, рефлекс, потому что на Пасху в храме...
Здесь, значит, не рефлекс. Я бы не называл это рефлексом. Рефлекс – это когда мы укололи, человек отдернул ногу. Вот, здесь вот это незабываемое. Человек, когда хоть раз увидел Бога, он его забыть уже не может. И всегда Господь, вот его вот это вот, ну, то, что называется семя, все, но это вот так много, а на самом деле вот эта частичка Духа Святаго, она остается в нем. Когда человек первый раз видит Бога, человек первый
раз видит Бога.
Еще в своем самом маленьком, он живет в Боге.
Подожди, я так думаю, что, вот смотри, если мы все-таки рассматриваем даже момент зачатия как божественный промысел, то получается, что действительно ребенок рождается в Боге сразу.
Да, совершенно. Так мы все и уже дальше происходит отпадение по естественным окружающим причинам. То есть мир погружен, естественно, в грех, там существуют свои страсти, все, и ребенок научается не себя воздерживать и слышать Бога,
угу.
Вот, а наоборот себя, значит, раздувает, как этот, как шарик, да, воздушный, такой, вот я такой уже большой, да, прилетает, такой, я уже выше всех.
Нет, я больше всего люблю эту историю. историю про шарик в этом самом Винни-Пухе.
Винни-Пух, это вообще...
выходит уже. Какого цвета он был? Зеленого. Мой любимый цвет. Какого был размер? Примерно с меня. Мой любимый размер.
Да, вот. То есть и здесь вот человек уже, он теряет, но все равно в человеке, в любом человеке остается вот это знание Бога. И когда ты начинаешь ему говорить, ну, дорогой, ну вот подойди к иконе и к картине, ты чувствуешь разницу? Человек замолкает. Вот и все, понимаешь, разница есть. В чем она заключается? В том, что здесь человек чувствует духовное, а здесь душевное. Угу. Вот. И очень важно это разделять. И вот когда мы, вот когда человек научается разделять духовное и душевное, уже он, ну, дошел до этого, вот, то он уже может понимать, ага, вот здесь вот мне эта музыка нравится классическая, потому что это душевное, а вот здесь я Христос воскресе, да, и я сразу отвечаю, потому что это духовное. Духовное. Но бывает такой момент противления, когда человек начинает отвергать это все, причем отвергать по двум причинам. Первая причина в том, что у него действительно, ну, духовное поврежденное. А вторая причина – это потому, что его воспитание было вот таким. Так вот, воспитание апостола, точнее сказать, воспитание Савла, угу, мне кажется, оно именно было вот таким, что его вот так воспитали, и поэтому он как машинка действовал вот в таком вот ключе, что «а, ты вот этот, значит, по закону тебя положено, значит…» И вот именно вот таким образом. Угу. Вот, и, значит, там список вот этих вот образов, которые нужно было применить к этому, чтобы… Угу. Значит, причем определенная реакция, ведь это все экшен, то есть то, что сейчас вот ток-шоу, там еще что-то такое, да, то есть я произвожу там пытку, люди, а, значит, у меня адреналин, там все гормон тут тоже участвует. То есть это все вот материальные вот эти вещи. А когда Господь коснулся Савла своей мягкой рукой, вот, вот этой рукой любви,
а не гнева.
Да, даже не гнева. Ведь как? Ведь легче всего душевного человека, пусть озлобленного, притормозить мягкостью. Ну, чего ты, родной? Ну, что ты делаешь? Да. Понимаешь? Он все для него, потому что, по идее, сейчас ему должны были в лобешник дать.
Да, вот, да.
Взяли его сердце мягкими пушистыми лапками. И все. Вот. И ну, мы сейчас рассматриваем не то, как Савла Господь именно преобразил, потому что преображение Савла произошло Духом Святым. Это другой механизм действия, который, думаю, что для следующей передачи, потому что мало времени сейчас уже остается, да. Вот. А вот. Такой вот подход, и все. Здесь вот это проповедь мира, и вот это проповедь любви, и вот это вот и мира, и любви, кстати, да, и того и другого я оговорился, но, в общем, правильно, да? Угу. Вот, и вот эта проповедь, она и приводит к тому, что люди начинают изменяться. Она не всегда работает, потому что любовь – это более грубая, чем благодать Божия. Да? Вот. И поэтому благодать Божия, она исцеляющая, а любовь, она может вызвать противодействие в том, которым мы проповедуем. Но вот, не нравится слово проповедь, да, свидетельствование вот о любви, да, вот это то, чем занимается сейчас большинство христиан. Угу. То есть, и вообще, знаешь, вот у меня было два момента, которые я тебе хотел сказать, вот слушая тебя. Первый момент в жизни – это когда вот слепых я изучал. У меня в школе попалась совершенно случайно книга Короленко «Слепой музыкант». Угу. Читал?
Да, конечно. Вот.
Я ее после этого прочитал уже, наверное, раз 200, она затертая такая. Но это было… Я был потрясен. Вот, вот это переживание. И, ну, с этого, может быть, и началось мое вот рытье в человеческих душах, которое выросло в рытье в мультимедиа и все остальное. Вот. И вот это вот первое. Второе, а второе – это то, вот, чем сейчас вот может свидетельствовать человек, тем, что… Вот, вот. Значит, второе – это я услышал, когда еще вот, ну, на заре вот своей церковной жизни, именно церковной жизни, mm-hmm. после того, как я покрестился по вере, вот, причем я уже знал, что я не мог не покреститься, я уже все шел на крещение. Вот, и… Я летел с этого крещения, значит, но как возрастать? И вот как возрастать? И вдруг я прочитал, что если ты не умеешь любить, делай хотя бы так, как ты, как будто ты любишь. То есть изучи любовь как положено. То есть если ты любишь, ты не пошлёшь человека, да? ты ему поможешь встать, ты ему подашь там копеечку, там, ты ему еще что-то такое, да? Делай так, и к тебе любовь придет. Ты знаешь, я благодарен Господу, что вот на мои какие-то попытки вот, он мне все-таки дал возможность получить вот эту вот его оплату вот, тех зачатков любви, которые я пытался проявить. Вот, я до сих пор борюсь со всякими своими вот этими проявлениями обратного савловского до этого.
До обращения.
До обращения. Вот. Но вот милостью Божией Господь каждому человеку дает вот, познать себя. Но человек проходит мимо храма, вот идет он мимо храма, да, вот в какой-то момент он все равно посмотрит. Так нужно внутри себя, пусть ты идешь со скоростью там, 8 км в час навстречу спешишь, но внутри себя может человек остановиться, и действительно у него произойдет преображение души, потому что вот почему храм, почему икона, почему вот духовное вот это все? Потому что вот нимбы вот эти рисуют. Угу. Так вот вокруг храма сфера вот этого. Но она не видна, это вот Божие, божественные, слово энергии мне не нравится, но божественные энергии, вот, которые нематериальные, которые действительно вот и все. И вот человек так происходит преображение. Кто-то может войти в храм, кто-то не может войти в храм.
Да, интересно, очень интересная мысль.
Это духовная жизнь, извини, вот я, чтобы точечку поставить, духовная жизнь. Вот это духовная жизнь, вот, и человек начинает жить духовной жизнью. Вот, и он уже входит, и вот здесь вот у него начинается жизнь с Богом, потихонечку, помаленечку. А мы, люди, которые проповедуют, мы не должны вот человека, ставить себе целью человека вот довести до вот спасения. Нет, мы – это страничка в его жизни. Мы пришли, что-то ему рассказали, его благодать коснулась,
лишь
и мы
бы,
ушли.
Лишь бы, да, лишь бы только мы остались, Господи, в его жизни, остались только как свидетели любви. Я очень благодарен тебе за столь подробный ответ. Я просто хотел еще добавить здесь вот какую штуку. Гонителей Христа в то время, кроме Савла, было множество. Это была целая служба, этих людей были десятки, сотни людей, которые шли по миру с целью уничтожения христианства.
Да там каждый уничтожил.
Были.
Ну, я имею в виду, что каждый язычник.
Да, но тем не менее были просто такие люди, как Савл, которые шли по миру.
Так это военачальники, это была их работа.
Да,
и в конце концов деньги за это платили.
Да, совершенно верно. Но мы знаем только о том, что вот как бы об апостоле Павле, как обращенном христогонителе. Вот, но я так понимаю, что просто на самом-то деле внутри человека должна быть готовность к тому, чтобы, что называется, преобразиться. Просто очень мало времени у меня.
Говори.
Да, минута буквально. Я еще один момент вспомню. Это благоразумный разбойник. Ведь смотри, убийца, разбойник, вор, то есть человек-грабитель, человек, который не просто там был мошенником, там МММ, а это человек, который убивал, и он, обратившись ко Христу, первый вошел в Царство Небесное. Но ведь интересная другая вещь. Мне тоже кажется, что все равно в нем был тот самый дух сомнения в том, что я делаю правильно, с тем, чтобы принять свое время Христа, потому что он не обращался к нему и не говорил: покайся, и ты, понимаешь, потому что второй-то разбойник
спаси
говорил наоборот:
себя,
ты царь, давай, сейчас быстренько все чики-брики, мы сейчас все тут с креста сойдем и пойдем гульбанить. Понимаешь? И в этом случае наша проповедь, да, она, конечно, вот здесь-то и должна быть очень простой. И самое главное, что и к чему я призываю всех наших радиослушателей и телезрителей, к тому, чтобы мы понимали, что то, о чем мы говорим, это тоже такая же проповедь, как была проповедь апостолов Андрея, Петра, Павла, Матфея, и так я буду дальше перечислять. Все наши слова, они в любом случае имеют должны иметь такую же ценность, как и в рассказах, свидетельствах апостолов. Ну что, у нас сколько еще времени, да? 30 секунд остается, да? Меньше, сколько там?
Да, все
правильно. Давай прощаться, дорогой, с нашими радиослушателями,
спасибо,
телезрителями.
Спасибо тебе большое, да.
И, конечно, я хочу обратиться к нашим радиослушателям с просьбой молиться за меня, потому что у меня большая потеря зрения. Хочу обратиться к вам за молитвенной поддержкой. Услышимся, надеюсь, в следующую среду, если Господь так распорядится. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания.
Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.